Друзья, у нас сейчас пора урожая. Люди пожинают то, что посеяли. И мы славим Бога за то, что пожинаем все то благое слово, которое было посеяно в жизни людей. Но Господь говорит, следите за Израилем. Вы хотите знать, когда я приду, чтобы установить царство. И следите за другими народами пророчества.
Когда Иисус предсказывал свое возвращение, зачем именно Он попросил наблюдать? Сегодня Глория Копланд и Билли Брим дают нам надежду на будущее, когда мы видим события, происходящие в этом мире, согласно Божьему расписанию. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте, я Глория Копланд. С нами наша хорошая подруга из служения «Молитвенная гора» в Азарксе.
Да.
Билли Брим
из Брэнсона, штат Миссури.
Она живет там, в Божьей стране.
И это не шутка. Каждый раз, когда я приезжаю домой, я так благодарна, что живу там. Там так красиво. В Азарксе. Сейчас, в это время года, когда мы записываем эту передачу, цветет кизил и багульник. Это так красиво.
Возможно, мы приедем к вам в гости.
Это самое красивое место. И, конечно же, на этой неделе, в понедельник, мы отмечаем конец Пасхи. Пасха — это замечательный день в Божьем календаре. Этот день символизирует, что наш Господь Иисус Христос осуществил искупление. Но этот день также говорит о рождении свыше, о новой жизни. Это замечательное время. Если бы оно было прекрасным лишь из-за цветения кизила и багульника, то не приходилось бы думать о всей той сумятице, которая происходит сейчас на земле. Благословен Господь. Но мы думаем об этом, мы наблюдаем это. Но это нас не расстраивает. Это нас не пугает, то, что происходит вокруг нас, потому что это знамение прихода Господа Мессии. Да, мы ждем Его второго пришествия. Мои еврейские друзья ждут Его первого пришествия. Но Мессия, Царь Мессия, как Его называют в Ветхом Завете, Царь Мессия, Царь над землей, Он установит на земле видимое царство.
Разве не интересно, что в Новом Завете сказано, что мы сонаследники с Ним?
Сонаследники.
Слава Богу!
Но нельзя думать об этом, будучи маленькими ничтожествами, не так ли?
Да.
Нет, Аллилуйя. Наше будущее совсем другое. Мы не как люди на земле, у которых будет восстановлено долгожительство в их телах, которые будут частью этого царства на этой земле. Мы будем с Господом, телом Христовым, с прославленными телами. С прославленными телами, подобно Его прославленному телу, как сказано нам в Библии. И мы будем правителями Поднебесной. Я верю в это, в той сфере, на вторых небесах, где сейчас начальство силы власти и господства, которые действуют там. Но их уже не будет. А на земле именно евреям будет дано земное правление. Знаете, вы всегда находитесь вовремя в Божьем календаре. Вы всегда находитесь в какое-то время. И мы живем не тогда, когда Иисус ходил по земле. Но Он дал нам знамение о том, когда мы будем на земле. Его ученики спросили Его в 24 главе Евангелия от Матфея. То же самое в 13 главе Евангелия от Марка. То же самое в 21 главе Евангелия от Луки. Но мы сейчас посмотрим 24 главу Евангелия от Матфея. «И выйдя, Иисус шел от храма. Ирод отреставрировал его. Он был из огромных камней, и приступили к нему ученики, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». Это было на горе Мориа, на храмовой горе. Но вот они уже на горе Елеонской. Это означает, что они уже отошли на какое-то расстояние и задали ему вопросы. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили. Вот вопрос. Скажи нам, когда это будет? Иначе говоря, когда храм будет разрушен. И второй вопрос. И какой признак твоего пришествия и кончины века? Это греческое слово «перузия». «Перузия» всегда употреблялась, когда речь шла о приходе императора или царя. Эти люди были евреи. Они знали о том, что на эту землю должно сойти Царство Божье. Он говорил им об этом постоянно, когда был на земле. Они знают, что оно должно прийти, и они хотят знать, когда это будет, что будет знамением этого, перузией, конца века. Иисус ответил им в этой же главе. Но мы сейчас посмотрим 21 главу Евангелия от Луки, поскольку там есть определенная часть, из которой мы хотим кое-что почерпнуть. Каждый из них смотрел на это с разных точек зрения, каждый автор Евангелия. Итак, в 21 главе Евангелия от Луки Иисус говорит им об этих знамениях, фактически о самом важном знамении, поскольку они спросили об основном знамении. В 29 стихе 21 главы Евангелия от Луки сказано: «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья». Это означает, наблюдайте за смоковницей. Мы знаем из 6-7 стихов 1 главы книги Иоиля, что под смоковницей он подразумевает Израиль. Не везде, где говорится о смоковнице, это об Израиле. Но когда он говорит в пророчестве о том, что смоковница зацветет, поскольку вы видите в 6-7 стихах 1 главы книги Иоиля, он говорит, что вражеские войска пришли и ободрали ее. Они ободрали Израиль. Но он говорит, что появятся почки, она зацветет. И он говорит: «Следите за смоковницей и за всеми деревьями». Следите за смоковницей, за народом Израилевым и за всеми другими народами библейского пророчества. Когда они уже распускаются или достигают состояния, указанного в пророчестве, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Во второй главе книги Даниила, мы не будем сейчас это открывать, но там говорится о времени урожая. Друзья, мы сейчас живем во время урожая. Люди пожинают то, что посеяли. И мы славим Бога за то, что пожинаем все это благое слово, которое было посеяно в жизни людей. Но он говорит: «Следите за Израилем. Я хочу, чтобы вы знали, когда я приду, чтобы установить царство. Следите за другими народами пророчества. Когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божье». Он говорит о видимом царстве, о котором они его спросили. Когда оно будет установлено? И он говорит об этом: «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Поколение, которое видит цветение смоковницы, которое видит, как Израиль возвращается в свою землю, возвращается в состояние, указанное в пророчестве, поколение, которое видит Египет, Сирию, Иран, Ливан, все народы пророчества, возвращающимися на свое место, тогда вы знаете, что время пришло, что ему пора прийти, как царю земли. И мы видим, как все это происходит. Вы должны уметь наблюдать за библейским пророчеством. Он говорил им об этом царстве. Он говорил об этом царстве все время, когда был на земле. В Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна он постоянно говорил им о царстве, о царстве, о царстве Божьем. Если бы они это приняли, это царство пришло бы еще тогда, но они не приняли, они отвергли это. Поэтому это царство, земное царство, отложено на неопределенный срок. Оно еще не здесь. Мы не видим, чтобы это царство воплотилось в жизнь здесь, на земле. Оно будет, но это еще не определено. Так каковы знамения его пришествия, его прихода сюда, чтобы установить это видимое царство? Следите за смоковницей, следите за Израилем, следите за народами пророчества. Но кто еще слышит и знает об этом царстве? Так это сатана. Он ненавидит это. Он не хочет, чтобы у Бога было царство здесь, на земле, частью которого он не является, поскольку в Библии нам сказано, что он будет брошен в гиенну огненную. Он не хочет, чтобы это произошло.
У него
в Библии сказано, в книге Откровения, он в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Поэтому он считает, что если он может остановить пророчество, которое Бог дал об Израиле, если он сможет помешать ему осуществиться, тогда он сможет остановить Бога. Конечно, много пророчеств имеют отношение к их возвращению домой. Поэтому столько народов сражаются против Израиля, как против народа, поскольку за этим всем стоит сатана. Он управляет ими. Именно поэтому они ненавидят. Потому что он ненавидит. Я хочу немного рассказать вам об истории церкви. Я прочитаю вам это из книги, которая называется «Австралийский и новозеландский армейский корпус. Империи и восстановление Израиля». Автор Келвин Кромби. Келвин — австралиец, и он очень много лет прожил в Израиле. Это превосходная книга. Она об австралийской и новозеландской армии. Они имели непосредственное отношение к Израилю, который 400 лет находился под Османской Турцией. Османская Турецкая империя была разрушена Британией, и одной из основных причин послужили австралийские и новозеландские войска. И он написал об этом. Поскольку это событие должно было произойти, чтобы Израиль имел возможность вернуться. Он очень хорошо излагает историю, как все происходило здесь, в церкви. Вам нужно понимать немного и историю церкви, чтобы вы могли видеть, как Бог все для нас восстанавливает. И здесь он пишет, я читаю из его книги, 12 страница. «Несмотря на жестокое сопротивление, небольшая группа иудейских, а позднее языческих последователей Иисуса, распространяла его послание по всей Римской империи. К 4-му столетию это была сила, с которой уже считались. Итак, Иисус начинает, у него появляются ученики». Он их учит. А затем он дает откровение Павлу. Кто на самом деле является церковью? Павел проповедует это откровение. Они все начинают проповедовать это откровение. Оно ширится. И это сила, с которой уже считаются. В начале Римской империи, которая в то время правила на земле, боролась с христианами, они подвергали их гонениям, они преследовали иудеев, они мучили христиан, вешали их на столбах, сжигали их тела, чтобы освещать свои игры. Они привязывали христиан к животным. Было множество мучений. И это продолжалось, пока люди просто следовали за Иисусом, следовали за Павлом. Но потом они стали силой. И Константин, который был главой Римской империи, вынужден был признать это религией Римской империи в 312 году, в 4 столетии. Затем наступило время, когда Рим провозгласил. Это официальная религия. И завтра утром, если вы гражданин Рима, вы христианин. Это обратило христианство тех, кто не был христианином.
Но на самом деле это не сработало?
Нет, поскольку, чтобы быть христианином, нужно верить в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, принять Его своим Господом, и тогда вы становитесь новым творением. Но многие не были новыми творениями. Они не вели себя как новое творение. Они вели себя как язычники. Затем Константин созвал соборы. Никейский собор. Он созвал епископов, и они начали придумывать правила для этой новой церкви. Она должна была быть по всей Римской империи. Слышала, как брат Копленд сказал это. Я не могу сказать это лучше, поэтому я постоянно его цитирую. Они придумывали свои правила по ходу дела. Одно из правил касалось того, что вас может спасти. Они решили, что вас может спасти водное крещение. Многие следовали за Иисусом. Они знали, что это не спасает. Поэтому они не согласились с этим. Но всеобщий совет всегда подвергал гонениям таких людей. У них даже забирали детей, поскольку они говорили, «Вы посылаете своих детей в ад, не позволяя им креститься». Я лично сомневаюсь в истинном христианстве Константина, поскольку, уже вступив на престол, он казнил своих жену и сына. Это не является явными плодами праведности. На самом деле, он не хотел становиться христианином.
Нужно быть по-настоящему плохим человеком, чтобы убить свою жену и сына.
Я знаю.
Подумайте об этом.
Это точно не плод Духа.
Нет.
Он принял крещение только перед смертью. Но кое-что начало происходить. Там были другие люди. Они следовали за Иисусом. Они верили Иисусу. И они знали, что не это вас спасает. И они начали говорить. Ага, книга Откровения. Антихрист. Возможно, это Константин. Это не могли оставить без реакции. Поэтому решили исключить книгу Откровения. Но это не прошло. Никто не хотел браться за это. Даже епископы и совет не решились на это. Тогда был сделан наилучший выбор. Все закрыть. закрыть Библию. Обычным людям нельзя читать Библию. И мы должны толковать им Библию. Потому что это большое, большое. Потому что Бог покончил с евреями. И теперь их заменяет церковь. И все, что вы читаете в Библии об иудеях, Израиле, Иакове, вам это больше недоступно. И поскольку вы не можете догадаться, что здесь имеется в виду, вам нужна церковная иерархия, чтобы говорить вам, что здесь подразумевается. И Библия стала закрытой. Мир впал в так называемые темные века, в Средневековье.
Да.
Когда свет закрывают, результатом является тьма. Это была полная тьма. Это была ужасная, ужасная тьма, когда появилась эта подмена теологии. Вот книга. Я не хочу, чтобы ее прочитал кто-то из моих еврейских друзей. Но я хочу, чтобы все мои христианские друзья могли ее прочитать. Она больше не издается, поэтому ее нужно искать в интернете. Но в наши дни можно найти большинство книг. Она называется «Основание гордыни», автор Малкольм Хей. Она написана христианином. И в ней раскрываются все ужасные вещи, совершаемые над евреями в Средневековье. И чаще всего это совершалось под знаком креста. Люди говорили, почему евреи? Евреи боялись нас. Когда я впервые начала общаться с евреями, когда началось общение между евреями и христианами, они нас боялись. И причина была 1900 лет ужасного отношения к ним. В конце этой книги сказано, мы все слышали это. И некоторые из нас действительно верят в то, что скорость, с которой было создано современное государство Израиль, это чудо. И это так. После прочтения книги Малкольма Хея «Основание гордыни» эта уверенность не только подтверждается. Ощущение чуда увеличивается до чувства благоговения. За несколько мягким и даже таинственным названием этой книги скрывается шокирующая история о давлении христианского мира, того, что известно как христианский мир, на народ Израилев на протяжении 1900 лет. Это очень глубокая работа о христианском антисемитизме, задокументированная с научной точностью и пугающей объективностью. Вы задаете себе вопрос, как еврейский народ вообще справился с этими огромными препятствиями в виде предубеждения, ненависти, поношения, наветов и призывов к убийству, описанных в этой книге, так, чтобы вновь появиться в наше время на сцене истории, как народ со своей территорией. Это чудо. Парламентом,
это чудо.
Своей культурой и всеми атрибутами государственности и народности. Это абсолютное чудо, что Бог вывел их. И когда я думаю об этом, читаю об этом, изучаю об этом, я должна помнить, что за этим стоит сатана, поскольку он услышал, как Бог сказал, что он вернет их домой. И это будет знамением для народов о приближении царства. Завтра я еще больше прочитаю из этой книги об ужасном антисемитизме, которому учили даже в церквях. Это было результатом той тьмы. Они очерняли евреев. Они говорили, они убили Христа. Они должны быть наказаны. И вот почему антисемитизм в Европе в результате привел к Холокосту. Но Бог вывел нас из всего этого. Христиане и евреи сейчас действуют вместе.
Да, верно.
И хотя сатана пытался помешать им вернуться домой, они возвращаются
домой.
Благословен Господь.
Мы им помогаем. Мы говорим хорошие вещи о евреях.
Мы говорим, что Бог их благословляет.
Да, верно. Мы с Билли сейчас вернемся. Бог дал обетование Израилю. Он дает обетование Церкви. Бог сосредоточен на том, чтобы делать добро. Он хочет делать добро. Он хочет вас благословлять. И все зависит от того, что вы делаете с тем, что Он говорит. Если Он говорит, примите это, если вы это принимаете, у вас это может быть. В Библии сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы кто...» Это замечательное слово, оно подразумевает кого угодно. «Чтобы поверивший в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Практически все в этом мире знают это место Писания. Он хотел, чтобы у нас была жизнь, поэтому Иисус вернулся и принял на Себя проклятие. Об этом нас учит послание к Галатам.
Аминь.
Сказано, что Он взял за нас все проклятие греха, всего плохого, что было присуще человеку, Он взял это за нас. И если вы этого не знаете, никогда еще не поступали на основании этого, сегодня для вас замечательный день, он называется «День спасения». Сам Иисус взял на Себя проклятие за нас с вами. Я приняла Иисуса как Господа моей жизни. Билли приняла Иисуса как Господа своей жизни.
Благодарение Богу.
И когда мы это сделали, наша жизнь начала всесторонне улучшаться. Как? Во всех отношениях. У нас есть жизнь вместо смерти. Теперь у нас есть благословение вместо проклятия. И если вы еще никогда не приглашали Иисуса войти в вашу жизнь и ваше сердце, повторите за нами, Иисус.
Иисус.
Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя.
Как своего Господа и Спасителя.
Возьми мою жизнь.
Возьми мою жизнь.
И сделай с ней что-нибудь.
И сделай с ней что-нибудь.
Во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Я принимаю. Аллилуйя.
Аллилуйя.
Для того, чтобы родиться свыше, чтобы быть тем, кого Библия называет спасенный, вам лишь нужно пригласить Иисуса в свое сердце. Если вы скажете, «Но я не верю в Иисуса», возможно, вы поверите когда-нибудь, но сейчас есть среди нас много таких, которые верят в Иисуса. И наша жизнь не стоила того, чтобы жить, пока мы не приняли Иисуса как Господа своей жизни. Мы были больны, мы были разорены, мы были под проклятием, о котором вы можете прочитать в 28 главе книги Второзакония. Мы были под проклятием. Но когда мы пришли к Господу, мы начали узнавать и понимать, как нам надо думать, как мы должны действовать. И все сосредоточено на Слове Божьем. Если вы приняли Иисуса как Господа своей жизни сегодня, или просто хотите это сделать, мы хотим выслать вам эту книгу. Сообщите нам. Все это Он сделал для вас. Мы с Билли вернемся к вам завтра, и помните, Иисус — Господь. Just a closer walk with Thee, granted, Jesus, that's my plea. Daily walking close to Thee. Oh. Let it be, dear Lord, let it be. When I am weak, You are so strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus, that's my plea. Daily walking close to Thee, just You and me, Lord Jesus, just You and me. This old world of toil and snare.
the cross, my sin did bear. Who promised to take my care? None but you, dear Lord, none but you. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, that's my plea. Daily walking close to thee. Life on earth is done. When my race down here is run, when my crown is fully won, I'm coming home.
Завтра на передаче «Победоносный голос верующего».
Он понес ваши грехи и мои грехи. Римляне, представлявшие мир язычников, и иудеи приложили руку к тому, чтобы он пошел на алтарь. Но это наши с вами грехи он понес.
Да.
Это был план Божий.